Братья и сестры, каждое слово, каждое выражение, оно однажды прозвучало впервые. И перед тем, как сказать то, что я хочу дальше сказать, я вот поделюсь таким коротким рассуждением. Я часто думаю, вот как эти слова прозвучали в первый раз в истории. Бежит запыхавшаяся женщина, забегает к ученикам, к апостолам, растерянным, в унынии и кричит: «Христос воскрес!» У меня не получилось сказать так, как она это закричала. Ну так подумайте, давайте вот эти слова, которые мы сегодня скажем, много десятков раз, и как они прозвучали впервые. А я буду читать текст, который написан не в евангельской истории. Хочу сказать сразу, что стихи о воскресении Иисуса Христа, пасхальные тексты, они записаны не только в четырех Евангелиях, но и в посланиях, во второй части Нового Завета, и даже в Ветхом Завете они есть. И я прочитаю два таких текста. Один из книги пророка Исаии, 53 глава, глава, которая говорит о смерти, о страданиях Христа. Но здесь есть немножко и про воскресение Его, про то, что Он делает после воскресения. 53:12 Исаия. «Сильными будет делить добычу». И сразу же послание к Ефесянам 4:8. Здесь тоже описывается смерть Христа и воскресение Христа. И написано так. А здесь прочитаю 7 и 8, два стиха. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Вот что сделал Христос. На самом деле, в момент смерти, а потом воскресения Иисуса, произошли масса, огромное количество вещей, изменений в духовной реальности, которые имеют последствия для нашей жизни. Но одна из них – это то, о чем вот я прочитал и хочу об этом рассуждать в своей проповеди. «Пленил плен и дал дары человекам». Принял дары для человеков и передал их нам потом. Вообще, истоки вот этой вот богословского, догматического утверждения, они лежат в истории. Бывали такие, значит, когда раньше войны велись, и одна сторона побеждала, и было принято, чтобы те, кто победили, выиграли, они захватили добычу у врагов своих. И военачальник, он бывало, что все 100% добычи делил между своими подчиненными, воинами, которые рисковали своей жизнью, или оставлял себе какую-то часть, а остальную делил между ними. Это было понятно. Но особенность того, что говорит Павел и Исаия, в том, что Христос делит, одержал победу, принял, получил дары, пленил плен, то есть такая военная здесь аналогия, и он дальше делится этими дарами. Но мы-то не участвовали в том, чтобы победить в этой войне, он в одиночку в ней побеждал. Вот об этом я хочу дальше немножко ближе, во второй половине своей проповеди, говорить и о том, как это называется, каким новозаветным словом. А сначала хочу напомнить две ветхозаветные истории, одну покороче, одну поподробнее, которые как раз приводят пример того, как кто-то пленил плен. Иисус Христос, написано, пленил плен. То есть такая двухступенчатая картина. Кто-то кого-то взял в плен, а потом пришел более сильный и взял в плен того, кто взял в плен. Понимаете, да? Вот, например, я вспомнил историю, когда племянника Лота взяли в плен. Авраам, желая, там была война четырех царей против пяти, и в этой войне случайно оказался, ну не знаю, случайно, не случайно, вовлеченным и Лот, его взяли в плен. Авраам, желая помочь своему родственнику, он срочно собирает отряд, бросается в погоню, достигает, нагоняет этих четырех царей, побеждает их и пленяет плен. То есть его племянник попал в плен, а Авраам взял в плен тех, кто взяли его в плен. И, соответственно, он освободил своего племянника. Вот. Другая история. Однажды амалекитяне взяли в плен жен и детей, ну, я не помню про детей, жен написано Давида. Взяли в плен и убежали. А потом Давид взял в плен их. и, соответственно, освободил тех, кто освободил плененных. Вот. Я хочу вместе с вами об этой истории порассуждать немножко подробнее. Я вижу здесь такие красивые мостики на евангельскую историю. Мы их тоже вместе давайте постараемся увидеть. Немножко подробнее. Это первая книга Царств, 29 и 30 главы. Для того, чтобы вам было понятнее, вот, если у вас есть Слово Божие, Библия, откройте и наблюдайте тоже. Я напомню контекст. Давид находится на территории врага. И этот враг, потому что он скрывается от своего царя Саула, который хочет его убить. И Давид оказывается в очень сложной ситуации. Царь, на территории которого он находится, сейчас идет войной на Израиль. И Давид, который до сих пор военную или какую хитрость применял, говорил, что вот я хожу в набеги и там вот этих вот твоих врагов поражаю, а на самом деле он ходил в другие места. И теперь он вынужден идти вместе с вражеским царем против своего народа. И он пока не находит выхода из этого тупика, как решить этот вопрос, и он идет. Он и его отряд идут против своих с войском врагов. И по дороге, князья того царя говорят, конечно, он сейчас, как он сможет заслужить благоволение своего царя, как не обернувшись во время сражения против нас. И поэтому говорят, давай отправь его обратно. И Анхуз, того царя звали, отправляет его обратно. И написано, что обратно они шли 3 дня. Давайте немножко считать. 3, наверное, скорее всего, и туда 3 дня, может быть, немножко больше. Обратно 3 дня. Приходят, обнаруживают, что Сикилаг, где они жили, захватили амалекитяне, о чем я уже сказал. Захватили, разорили, и, что самое ужасное, похитили их семьи. Захватили их в плен и бежали. И они аж были сейчас в стрессе из-за того, что шли воевать против своих, потом в стрессе, что им не доверяют, возвращаются, физическая нагрузка, 3 дня марш, бросок один, 3 дня другой. Сейчас вернули следующий, третий стресс, что с их семьями сейчас неизвестно. И настолько это, я не знаю, как назвать, депрессия, или их обуяло, что они взяли... Нет, во время депрессии человек пассивный, а тут они взяли камни, чтобы Давида побить камнями. Ты виноват, из-за тебя это все. И Давид начал молиться Богу. Давиду тоже очень тяжело было написано здесь, в 6 стихе, он был смущен. Давид молится Богу, Бог говорит, иди, догонишь. И он отправляется, и они отправляются в следующий военный поход. И во время этого похода они доходят до такого потока, который называется Васор. Это в 30 главе 9 стих. «И пошел Давид сам и 600 мужей, бывших с ним, и пришли к потоку Васор, и усталые остановились там». Усталые остановились там. Можно понять, что от чего они устали. И вот они жадно припали к этому потоку, напились воды, перевернулись на спины, хотя бы несколько минут отдохнуть. Давид все понимает. Но больше, чем несколько минут он им не дает. Говорит, встаем, встали, движемся дальше. И 400 встали, а 200 остались лежать. Почему? Потому что совсем не осталось никаких сил. Скажите, у вас было когда-нибудь, чтобы вы чувствовали себя как выжатый лимон? Было, да, или как, чайные пакетики, которые заварили уже несколько раз и еще раз заваривают, и там уже ни цвета, ни вкуса, ни запаха, что из него уже выжмешь. Вот эти 200 были как эти чайные пакетики, которые, несмотря на то, что их жены где-то там, их дети, они лежат, вообще нету сил. Я вспомнил, как один брат, Денис Самарин, когда он был еще не женатый, и вот он сделал предложение, и вот она сказала «да», и вот они ищут возможности для того, чтобы где-то пересекаться, или просто даже не искали возможности, но молодежь та, где был Денис, и та, где была его невеста, они поехали в посещение в одну деревню, и там провели определенное время, там было служение, насыщенная программа. Денис говорит, что очень сильно устал, и зашел туда, где они ночевали, лег на пол и сказал такую фразу: «Никакая сила в мире не заставит меня сейчас подняться». И тут забегает мальчик и кричит: «Дядя Денис, там тетю Аню собака покусала». Ну, а молодежь играла в игру, там бегала эта его невеста, упала, и собака подбежала и покусала ее за голову. И Денис, который только что сказал про никакую силу в мире, подскочил и помчался спасать сестру Аню. Вот, оказалось, что надо было свозить в больницу, как-то обработать эти раны. Но вот эти 200, действительно, никакая сила в мире. Даже сознание того, что неизвестно, что сейчас с их женами и детьми происходит. Один брат наш, он служил в армии с Чукчей, и у Чукчи было интересное имя Пиничевун. Пиничевун, ну, если я правильно записал. И когда его спросили однажды: а что значит твое имя? Он сказал так: шел, устал, но продолжает идти. Вот. У Давида сколько оказалось пеничевунов? 400. А 200 были не пеничевуны. Да-да-да. Шли, устали и не продолжили идти. И вот дальше история говорит о том, что 11 стих. Они нашли египтянина, мальчика, подростка, который, ну не знаю, мальчик или... Да, отрок, в 13 стихе написано, который тоже устал, и его бросили, его хозяева, они его накормили и спросили, поможешь ли найти, значит, твоих хозяев, сказали, что он сказал, что поможет в обмен на то, что его оставят живым. И вот Давид продолжает этот марш-бросок, уже знает цель, уже знает, куда бежать. И они настигают этих амалекитян, которые расслабились, празднуют победу. И в стремительной атаке эти 400 воинов, они побеждают этих амалекитян. И тех, кстати, спаслось тоже только 400. Вот. И они захватили, Давид пленил плен. Да? И что происходит? Представьте сестры себя на положении этих женщин, которые сначала слышат шум, в таком стрессе опять же находятся. И тут слышат какая-то очередная, непонятно что, может быть, напасть какая-то, они сначала испугались, а потом разглядели знакомые лица, обрадовались, потом это сражение, и вот их освобождают. И эти женщины, они, которые потеряли уже надежду на освобождение, их реакция: «Ура, мы спасены! А где же мой муж, где мой герой-спаситель, где мой миленький?» И соратники этого героя, они неловко прячут взгляды: «А твой муж, он того, ну, он отдыхает у потока в Ассор». Дети прыгают: «Папа, миленький, мой папа герой, мой папа герой, где мой папа, а где мой папа?» «Мальчик, твой папа сейчас спит на травке». «Как спит? А почему другие папы не спят, а мой папа спит?» Одни дети висят сейчас на шеях своих отцов, другие ничего не понимают. Одни жены готовы носить своих спасителей и героев на руках, а другие разыскивают в этой добыче, захваченной филистимлянами, скалки. И, может быть, возле потока в Ассор произойдет неприятный для кого-то разговор. И мы сейчас можем так вот с иронией немножко смотреть на этих 200, да? Но я хочу перевести взгляд на нас, на вас, на себя и задать, ну, хотя бы два вопроса, чтобы мы не думали про этих людей так плохо. Братья, сестер спросил, братья, у вас бывали такие моменты, когда вы спали без сил, а ваша жена, может быть, тоже без сил укачивала ребенка в это время? Ну, честно, было такое? У меня тоже было. Опять, братья, отцы, папы, у вас было такое, что дети уже стоят в дверях гулять, папа сказал, что пойдет гулять или книжку почитает, а вы, ну да, еще сейчас, еще 5 минут, еще. Кивают, к сожалению, головой, так как я тоже кивну. И это реальность нашей жизни. Мы утомляемся, мы ослабеваем, юноши утомляются, ослабевают, люди в возрасте и тем более, а тем более после нагрузок, после тяжелого дня. А у этих людей не просто один тяжелый день был, у них тяжелая неделя была, а может быть и полторы. Моя дочка, которая вот здесь сидит, младшая, Маша, она, не знаю, как она придумала такую фразу, она иногда говорит: «Ура, мой папа герой!» Может быть, отсюда я взял вот эту интонацию, когда он пересказывал эту картину про встречу. «Мой папа герой, он идет со мной гулять! Мой папа герой, он идет со мной в куклы играть!» И вот перед вами стоит герой, который, к сожалению, не всегда бывает таким героем. Не всегда. И я хочу еще продолжить вот это вот, ну, скажем, время переключения на наши реалии, чтобы нам, ну, не только из нашей хрестоматии, Библии, учебника смотреть, как было, но и на то, как сейчас есть. В церкви тоже есть люди, которые остановились у потоков ссор, которые устали, которые, может быть, чем-то потрясены, которых, может быть, кто-то задел, которые, может быть, запинающий грех не дает двигаться дальше. И Павел в послании к Римлянам в 15 главе 1 стих сказал, что сильные должны с немощами бессильных что делать? Сносить, да. И, как сказал, кажется, через Моисея Бог, что всегда в твоем народе будут нищие, чтобы ты даже вот учился доброте, чтобы рука твоя не сжималась, и всегда в народе Божьем будут слабые. И всегда в народе Божьем будут те, кто прямо сейчас, вот в это время, находится у потока ссор. И вопрос, не всегда легко отличить сильного и слабого. И как узнать, кто прямо сейчас у ссор? Вот мы пришли сюда, все красиво улыбаемся, радуемся. Ну, кого-то, может быть, на душе кошки скребут, мы не знаем. Мы не знаем, кто сейчас лежит на этой травке и не может поднять, пошевелить рукой и ногой. Проблема в том, что не всегда внешность бывает обманчивой. Вот я перед вами стою, проповедник, служитель. Кажется, говорю хорошие какие-то правильные вещи. Но я сейчас сильный или слабый? Я однажды очень сильно застрял у потока ссор, сделал неправду и согрешил. И так тяжелая очень была ситуация, я прям даже несколько дней боролся с этим искушением, знал, что так поступить нельзя, изначально был настроен не поступать так, но потом так надавили разные обстоятельства и люди, что я сделал эту неправду. И вот я иду по городу, и я уже у ссора этого, и все, я себе уже вынес приговор, ну, что с таким внутренним, ну, вот этим вот состоянием совершать служение неправильно. Все, я уже прицелился на последнюю лавочку. И встречает меня брат в городе, который, представьте себе, разглядел, что я сейчас у потока ссор. И он спрашивает: «Саша, что случилось?» Ну, он прямо спросил, я прямо ответил. И он так долго-долго помолчал. А потом я не мог придумать, как эту ситуацию исправить. И он раз и придумал. И сказал мне, что сделать. Даже не то, что сделать, а мне надо было просто ожидать, согласиться с этим. И он пошел и кое-что тоже сделал. Вот. И, кстати, такая в скобочках примечание. Он мне говорит потом: «Саша, я ехал мимо тебя 2 часа назад. И такое было сильное побуждение к тебе заехать. И не заехал. И я вот это за эти 2 часа сделал. И потом, ну, оказался у этого ссора. И хорошо, что он мимо меня не прошел». Вот. И что я хочу сказать, как важно, чтобы мы замечали, что не оставляет собрание нашего, именно для того, чтобы поддерживать друг друга. Один служитель, он рассказывает о своем друге, о сотруднике, он говорит, что в церкви не было ни одного служения, которое бы не делал бы, в нем бы не участвовал или этот его друг, или его жена. То есть они были очень активные верующие, очень хорошие, очень прилежные. И примерно у него, как служителя, не было вопросов, что не было подозрения, догадки, что у него что-то могут быть какие-то проблемы. Однажды этот брат ему звонит: «Слушай, у меня проблемы, надо поговорить». Встречаются, ну, проблема такая, он подрался со своей женой. И уже не первый раз в этом году. И этот служитель рассказывает: «Я его слушаю и холодею. Он в стольких служениях участвует, он мой друг, и я сижу рядом с другом, которого я не знаю». И он, хотя он служитель, он должен, ну, опекать поместную общину, да, и он проглядел. И, братья и сестры, мы можем тоже, ну, вот так вот проглядеть. И что делать, если мы все-таки, Бог даст, и мы заметим, что кто-то оказался у потока Вассор. Вот вернемся к истории Давида. 400 плюс 1 плюс Давид возвращаются оттуда и находят этих 200, проходит вот эта встреча со скалками, не со скалками. И дальше вопрос, пленил плен и принял дары для человеков. И надо поделить добычу. Но вопрос, делить на 400 или на 600? На 600, да? Ну это так правильно. А что говорят 400? Делим на 400, конечно. Ну а вообще, ну а как? Пусть радуются, что вот жены их и дети вернулись. Вот, то есть, ну, как-то справедливость должна быть, да, то есть мы реально рисковали, они в это время лежали, отдыхали. Вот, почему мы должны делить на 600? И Давид стоит, и бывают такие вот ситуации, когда папа или мама или служитель или кто-то должен принять такое решение, вот, ну, важное, эпохальное, да, и Давид стоит и принимает решение, что делим на сколько? На 600, на всех. И я так понял, что у вас можно задавать вопросы. Как называется, в Новом Завете есть слово, когда делится не с учетом заслуг и раздается. Это что? Это благодать. Это что? И милость. Вот отлично, два нужных слова. Благодать и милость. И вот она, благодать в Ветхом Завете. Я скажу, очень много в Ветхом Завете написано про благодать. И в Ветхом Завете люди спасались тоже только по благодати Божией. И дело в том, что когда мы спасаемся по благодати, и мы глубоко проникаемся этой идеей, мы должны и жить тоже по благодати. То есть это значит, что в практических ситуациях у нас будут случаи, когда мы можем поступить по справедливости или по благодати. И вот эта ситуация у потока Вассор, она очень наглядно показывает, что это и как это проявлять благодать. И Давид, который сегодня поступает у потока Вассор великодушно, милостиво, благодатно, он однажды... Почему он так делает? Во-первых, он как руководитель должен поддерживать, ну, мир в своем войске. Во-вторых, он знает, что сегодня, завтра может быть соотношение другим, может быть 300 и 300. И те, которые сегодня, я их задену, по справедливости поступлю, у них завтра не будет такой мотивации. А еще он понимает, я не знаю, понимал ли, но через некоторое время он сам оказался у своего потока Вассор, согрешил. И Бог к тому, кто однажды проявил милость, а вообще-то не однажды, Давид много раз проявлял милость к другим людям, Бог дает ему возможность покаяться, подняться, обновиться, дает ему благодать. И Давид споет песню, в которой есть такой куплет: «С милостивым ты поступаешь». Милостиво, милостиво. Кто-то может сейчас сказать, ну, вообще-то собрание заканчивается, у нас сегодня Пасха, воскресение Иисуса Христа, вспоминаем, причем здесь Вассор, причем здесь Давид, ну, это интересная история, но, может быть, уже пора к теме переходить. Пора, переходим. Давайте вспомним, что у Иисуса Христа были сужающиеся круги учеников. Были, помните, сколько учеников? Ну, явился он после воскресения, написано. Более чем сколько? 400 было, да? 500, да? Вот, 500. Была цифра учеников в Деяниях, кажется, в первой главе. Сколько было собрано? По-моему, 120, да? Была цифра, сколько он послал проповедовать по двое? 70. Была цифра, близкий круг, которых он учил несколько лет. Иногда даже на месяцы уходил в пустынные места, и мы не знаем, что происходило в эти месяцы, а он их учил. Сколько? 12. Есть ряд историй, где мы видим разговоры Иисуса с тремя, и мы видим ситуацию, когда Иисус оказывается в Гефсимане, он берет этих трех и просит: «Побудьте со мной», а они не могут побыть с ним и бодрствовать, и он оказывается один, да. 500, 120, 70, 12, 3, 1. Мы видим, как чем ближе к Голгофе, тем сужается круг. Люди уходят, оставляют его. Он спрашивает: «А вы не хотите отойти?» Давайте возвратимся к этой истории еще на короткое время. Первая книга Царств, 30 глава. Давайте представим себе, что если бы эта глава была подлиннее, и в ней после потока в Ассор, на котором остановилось 200, да, встретилось бы другое препятствие, скажем, горный перевал, через который не перешли бы 300 человек. А еще дальше встретился бы какой-то, ну не знаю, экстремально такой глубокий ров, через который отсеял бы еще 95. А дальше, допустим, был бы глубокий такой, ну не знаю, дремучий лес, где бы были медведи, с которыми надо было бы в рукопашную сражаться, чтобы пройти дальше, и он бы в кустах этого, перед этим лесом, залегли бы еще четверо. У кого хорошо с математикой? Помогите мне. 600 минус 200 минус 300 минус 95 минус 4 равно сколько? Молодец, молодец. Хорошо. Один. И в Новом Завете есть такая история, которую я сейчас рассказал. Это история искупления. На Голгофском кресте, в финальной, последней битве с силами зла, Иисус был один. Один. И Он перешел в Ассор страха, измождения, пыток, оскорбления, оставления Своим Отцом. Для чего? Для того, чтобы, вспомним начало проповеди, два первых текста, чтобы пленить плен и принять дары для человеков. Он прошел так далеко, Он зашел туда, куда не мог бы зайти никто из нас. А если бы мы зашли туда, то нам там было бы не сдобровать. Потому что, как говорит русская пословица, не посеньте шапка. Потому что есть такие ситуации, где выстоит только один. Только он мог пройти. Почему не ангел за нас пострадал или умирал? Потому что всю силу Божьего гнева мог вынести только Бог. Потому что совершенством, которое нужно для того, чтобы стать достаточной ценой для искупления всех, обладает только Он, а в ангелах Своих Он усматривает недостатки. Только Иисус смог пройти за этот страшный поток в Ассор до самого конца. И только написано: нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Христос воскрес. И что дальше? Он ушел оттуда, взял эти дары и вернулся к Отцу Своему с гордо поднятой головой, обойдя нас, слабаков и лузеров, как сегодня говорят. Или что Он сделал? Да, но перед этим Он не сразу после воскресения. Да, да, да. И Он, давайте вспомним вот эту вот схему, да, 600 минус 200 минус 300 минус 95 минус 4, а потом Он возвращается, все эти потоки в Ассор, и приходит обратно к этим 600, и дает им дары, и переводит их, делает их способными пройти туда, в новую жизнь, которая раньше была для нас недостижимой. Он возвращается к нам, и у Него в руках дары для нас. Что это за дары? Воскресение. Он воскрес, и воскреснем мы. Это Святой Дух, которым был Он исполнен, и который дал Ему пройти через все эти потоки, и теперь Он дает этот дар нам. Это доступ к Отцу. Он постоянно молился к Отцу, и Он сейчас к Нему пойдет, и Он дал этот доступ и нам. Принял дары для человеков. Благодать – это когда тот, кто сильный, он делится с тем, кто слабый. Благодать – это если мы прошли дальше других, а потом возвращаемся и видим этих ослабевших, и мы можем что-то им дать из того, что мы получили там, куда они не дошли, что-то подсказать, чем-то поделиться, просто даже не стоять с таким гордым, духовным, надменным видом, духовным в кавычках. Вот, это благодать. Деяние 20:35. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых, что сделал Давид, и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блажение давать, нежели принимать». Римлянам 15:1 я уже вспоминал. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных». Вот эти 400 сильных, они снесли немощи 200, но они не были готовы угождать им, делиться с ними, незаслуженной ими добычей. Благодать, когда мы ее правильно понимаем и практикуем, она приводит к единству. Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, Ефесянам 4 глава, там, где дальше написано про то, что он принял дары и возвратился, а начинается глава с того, 2-3 стихи. «Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью». Вот это то, что трудно им было сразу сделать, этим 400. «Стараясь сохранять единство духа в союзе мира, благодать приводит к единству». И я хочу еще в конце проповеди не пропустить такой момент, а, ну, может быть, немножко практическую урок сказать, совет дать. Слабым быть удобно. Занять такую позицию: я немощный, я новообращенный, возитесь со мной, терпите меня, заботьтесь обо мне, вразумляйте меня, хорошо, я буду слушать, я слабый. Это комфортно. Но может случиться такая ситуация, когда слабый увидит, что сильный, он ведет себя не как сильный. Ну, сильный струсил или убежал там, где надо стоять. Или он согрешил, или он ведет себя по-плоскому. И что тогда делать тому, кто до сих пор был слабым? Давайте возвратимся к этой предпасхальной истории. Вот апостолы. Вот они говорят, что, которые наверняка считают себя сильными, на таких слабаков духовных, вроде Никодимок, смотрят свысока. Ночью как-то к Иисусу пробираемся, вот, из опасения потерять место в Синедрионе. Мы оставили все, мы последовали. Вот. Мы явные ученики, мы не тайные. И вот прямо перед смертью Иисуса Христа апостол Петр бьет себя в грудь и говорит: если и все, то не я, да? Я вспоминаю эти слова Петра, когда пою: навеки не оставлю святую Библию. И так боюсь, чтобы такого со мной не случилось. И так вот, ну, в трепете таком пою эти слова. И настает момент, когда сильные разбегаются. И на арену вперед выходят слабые. Вот эти Никодимы, этот Иосиф Аримафейский. Иисуса хоронят кто? Явные ученики? Тайные ученики. И настает время действовать тайным, тем, которые залегли в кустах у потока Васор, но наступает момент, когда они смотрят, а раз, и нету вот этих сильных, нету тех, которые били себя в грудь, и что делать? Пустить на самотек все? Они встают и что-то делают. И Никодим, или кто идет к Пилату и просит, или Иосиф, тело, Иосиф, да? Где он набирается этой смелости? Тайный ученик. А если не он, то кто? Он встает и просит. Они вкладывают свои деньги. На документах стоят их подписи. Если что, а где Иисуса похоронили? Ну, любое расследование сразу выведет на их фамилии. Вот. И слабые, слабые заканчивают евангельскую историю тем, что заменяют сильных. Я слышал, что вот когда на Украине случились эти... война началась, военные действия. И особенно как-то много помогали где-то тем, кто оказались в нужде, где-то рисковали, как-то помогали там продуктами и так далее, другими вопросами. Те, которые раньше считались такая нехорошая молодежь, ну, слабенькая, плотская, а тут раз, они так вот поднялись и заменили сильных, которые сейчас как раз и залегли. Вот. И я не знаю, мне вот легко относительно проповедовать вот эту часть проповеди моей сейчас говорить. Я не знаю вас, я не знаю, слабые вы или сильные, я не знаю, вы у потока Васор или где, честно. Но, может быть, есть, ну, здесь такие. И, может быть, наступит такой момент, а может быть, и сейчас уже наступил, прямо сейчас вы в нем находитесь, когда вы увидите, что сильные ведут себя не так, как надо, что они не идут туда, куда надо идти, что они не ведут себя так, как надо вести. Что делать? Или делают вам больно, может быть. Что делать? Вставать, делать то, что сделал Никодим с Иосифом. Выходить из тени, совершать подвиг, переходить свой Васор. Я в нашем собрании в четверг проповедовал про Иеремию, который устал, пришел к Богу, рассказал про это. И Бог ему говорит: ты бежал с пешими и устал, побежишь с конями. И вот это то, что сделал Иисус с апостолами. Они бежали с пешими все Евангелие и устали. И уже начали разбегаться и уже засели и закрыли дверь в своем вот таком доме с надписью «Васор». И Иисус приходит туда из-за потока «Васор», приносит им дары, которые я перечислил, наделяет их немножко позже Духом Святым, и они дальше всю книгу «Деяний» бегут с конями, то, что сказал Иисус, вернее, Бог в Ветхом Завете Иеремии. Как Давид разделил дары между шестьюстами поровну? Духа Святого Бог делит тоже поровну. Дело в том, что это личность, которую нельзя дать кому-то больше, а кому-то меньше. Он или есть у нас, или нет. И поэтому каждый слабый может спокойно встать, распрямить плечи. Ну, если Господь со мною, вот, как в псалмах, да, то не убоюсь, что мне сделает. Вот. Вы обладаете полнотой Духа Святого. И не смотрите на упавших с высока, на тех, может быть, сильных не смотрите с высока тоже. И нет нужды оставаться у потока Васор, потому что Христос воскрес. Не слышу вашего ответа. Воистину воскрес. Помолимся.